Новые газеты, в редакции изъяты компьютеры. В Южной Осетии блокированы дороги, ведущие в Грузию.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Главные темы этого часа нашей программы. Начался процесс по делу ингушских милиционеров. Пятничная мусульманская проповедь на немецком интернет-радио. Как американцы реагируют на высокие цены на бензин. Кроме этого, другие темы и наши постоянные рубрики. Переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». В Верховном суде Кабардино-Балкарии сегодня начались предварительные слушания дела двух руководителей Молгобекского райотдела внутренних дел Ингушетии. Они обвиняются в халатности, повлекшей захват заложников и гибель людей в Бесланской средней школе. Накануне в Беслане в ходе судебного процесса над тремя осетинскими милиционерами, которым предъявлены аналогичные обвинения, подсудимые подали ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с тем, что это дело подпадает под амнистию. Представители общественных организаций «Матери Беслана» и «Голос Беслана» выступили с протестом против возможной амнистии осетинских милиционеров. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Верховный суд Кабардино-Балкарии должен решить, где проводить судебное слушание по делу начальника Молгобекского райотдела милиции Ингушетии Багаудина Евлоева и его заместителя Ахмеда Катиева. В Ингушетию опасаются ехать многочисленные свидетели из Беслана. В Северной Осетии судебный процесс с участием ингушских милиционеров может быть осложнен межнациональным фактором. Слово нашему корреспонденту в регионе Алану Цхурбаеву.
Начальник Молгобекского РУВД Ингушетии Багаудин Евлоев и его заместитель Ахмед Катиев обвиняются в халатности, повлекшей захват заложников в Беслане и гибель людей. Именно на территории Молгобекского района, как установило следствие, находился лагерь террористов, которые осуществили захват заложников в школе Беслана. Вопрос о территориальной подсудности в суде инициировали потерпевшие из Беслана, руководствуясь, по их словам, соображениями безопасности потерпевших и объективностью суда. По мнению потерпевших, слушания могут проходить в любой другой Северокавказской республике, кроме Ингушетии. В четверг в Беслане на заседании суда по делу бесланских милиционеров, которые также обвиняются в халатности, повлекшей гибель людей, подсудимые подали прошение об амнистии. Среди потерпевших это вызвало недовольство. По их мнению, прошение об амнистии – это результат сделки между подсудимыми и следователями прокуратуры. Группа потерпевших провела небольшой пикет у здания республиканской прокуратуры, после чего написала жалобу на имя прокурора республики с просьбой отозвать прошение об амнистии подсудимых.
Рассказывал наш корреспондент Алан Схрубаев. Лидер общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева обосновала позицию потерпевших в теракте в отношении просьбы бесланских милиционеров об амнистии.
Усиленный вариант службы, контртеррористическая операция. И, несмотря на все это, захватили заложников, не предотвратили теракт. И сейчас сотрудники РУВД просят амнистию. Если, по сути, вот так посмотреть, то они же получали за усиленный вариант зарплаты повышенную. Вдвойне с них надо спрашивать за то, что, несмотря на то, что была эта информация о том, что возможен теракт, несмотря на это они не предотвратили теракт, теперь они вместо того, чтобы используют это как причину того, чтобы можно их амнистировать. Стали и сказали, что мы не надеемся на правосудие, что считают себя стрелочниками, что считают себя невиноватыми, то вынуждены просить амнистию.
По мнению главного редактора интернет-сайта «Правда Беслана» Марины Литвинович, от наказания в данном случае пытаются освободить даже так называемых стрелочников, не говоря уже о высокопоставленных чиновниках и сотрудниках спецслужб.
Потерпевшим казалось, что вот им дали осетинских милиционеров, которые вот будут осуждены, и это будет достаточным для того, чтобы потерпевшие почувствовали, что правда найдена. С самого начала этого суда было понятно, что, в общем-то, вины милиционеров скорее вот в глобальном смысле, конечно, нет. Есть традиционная для российских силовых органов безалаберность, бардак, невыполнение собственных обязанностей. То есть то, что происходит, в общем-то, по всей России. Там на суде был поднят вопрос о недостаточном финансировании отделения вот, милиции, этого РУВД правобережного, что повлияло и на кадровый состав, и на вооружение. Например, известно, что в этом отделении милиции работало очень много женщин, потому что мужчины не шли на такую маленькую зарплату работать. И понятно, что из женщины милиционер в условиях Кавказа, в общем-то, не особенно лучший вариант. Всем казалось, что милиционеров осудят, действительно, вот именно в роли стрелочников, не будут трогать никаких членов оперативного штаба и начальников этих милиционеров. Но ситуация повернулась по-другому, и даже вот эти милиционеры, в общем-то, избежали уже, можно сказать, ответственности.
Владикавказский общественный деятель Андрей Лебедев убежден, что суд не намерен детально разбираться в деле бесланских милиционеров.
Дело милиционеров из Беслана возникло почему? Потому что в нарушении всех действующих норм служебных, правовых, милиция, гаишники, вместо того, чтобы выполнять строго свои должностные обязанности, за которые, собственно говоря, они получают деньги налогоплательщиков, последовали незаконным указаниям вышестоящего начальства. И вместо того, чтобы обеспечить охрану школы, они все силы бросили на охрану нашего, так сказать, руководства. Хотя не знаю, кто ему угрожает и когда ему угрожали. Вот отсюда одна из причин вот этой возникшей трагедии. И говорить, что они маленькие винтики в большой машине, что они несут никакой ответственности, ну, опять-таки, это подход неправовой. В конце концов, когда они принимали присягу на службу, там было довольно четко сказано, что они должны соблюдать строго законы.
Главный редактор интернет-сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович убеждена, что потерпевшие в бесланском теракте не намерены отказываться от требования привлечь к ответственности более высоких должностных лиц, чем осетинские и ингушские милиционеры.
Тем более, что последние суды, что суд над Кулаевым, что суд над осетинскими милиционерами, и вот суд над милиционерами ингушскими, суды отчетливо показывают, что идет просто прямое издевательство над потерпевшими, потому что потерпевшие заявляют ходатайство, и суд эти ходатайства не удовлетворяет. Происходит попытка вызвать ключевых свидетелей на суд, чего требуют потерпевшие. Суд это тоже отклоняет. То есть потерпевшие пытаются на суде вести как раз вот то, что они имеют право по закону вести судебное следствие, приглашать свидетелей, предоставлять дополнительные материалы, и все их попытки судом отвергаются. Поэтому люди, устав от такого издевательства, что в судебной системе, что в других местах, они, конечно, начинают требовать большего и требовать привлечения к ответственности членов оперативного штаба, а именно генералов ФСБ, которые в него входили и управлялись всей этой ситуацией, последствием которой стало огромное число жертв.
Так считает главный редактор интернет-сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сейчас на очереди сводка новостей часа. После нее, в течение 15 минут, мы поговорим о ситуации в Самаре, о мемориальной службе на кладбище, на одном из кладбищ Праги, и петербургская тема. Но сейчас 17 часов 15 минут. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре прошел обыск в редакции «Новой газеты». Изъяты компьютеры. В Москве продана недвижимость концерна «ЮКОС», включая 22-этажное здание центрального офиса. В Верховном суде Кабардино-Балкарии начались предварительные слушания по делу ингушских милиционеров, которых обвиняют в халатности, повлекшей за собой захват заложников в Беслане и гибель людей. В Южной Осетии вооруженные формирования блокировали дороги, соединяющие местные грузинские села с внутренними районами Грузии. Британский министр финансов Гордон Браун официально выдвинул свою кандидатуру на пост лидера лейбористской партии и премьер-министра. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий выделение средств на ведение боевых действий в Ираке и Афганистане только на несколько месяцев. Новости. Другие наши материалы, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». мы возвращаемся к громкой российской политической теме, заявленной сейчас в выпуске, в сводке новостей часа. Самара внезапно стала стержнем противостояния российских властей и оппозиции. Оппозиционеры из движения «Другая Россия» готовят марш несогласных, приуроченный к саммиту Евросоюз-Россия, который пройдет здесь 18 мая. Власти отвечают репрессиями, иначе то, что здесь происходит, назвать сложно. Несколько часов назад наш корреспондент сообщил об обыске в самарской редакции «Новой газеты». Там изымаются и изымались компьютеры. Милиция утверждает, что она получила информацию о том, что в редакции используется нелицензионное программное обеспечение. А вчера вечером в городе были задержаны корреспондент газеты «Коммерсант» Павел Седаков и съемочная группа телеканала РЕН-ТВ, приехавшие для подготовки репортажа об организации марша несогласных. С подробностями о последних происшествиях в Самаре наш корреспондент Сергей Хазов.
Сотрудники управления по борьбе с оргпреступностью задержали журналистов вчера вечером, когда они провожали домой одного из организаторов самарского марша несогласных Михаила Гангана. У подъезда дома, где проживает Михаил, его ждали сотрудники управления исполнения наказаний, чтобы проконтролировать, во сколько он возвращается домой. Напомним, вчера Кировский районный суд Самары обязал Гангана находиться дома с 10 вечера до 6 часов утра. После того, как активист «Другой России» поднялся в квартиру, сопровождавшие его журналисты были задержаны, рассказывает правозащитник Александр Лашманкин.
Органы по борьбе с экстремизмом, отдел соответствующий управления по борьбе с организованной преступностью, он совершил несколько раз уголовные деяния, уголовно наказуемые деяния, в виде воспрепятствования осуществления профессиональной деятельности корреспондента. Вот, насколько известно, корреспондент «Коммерсант» Павел Седаков, съемочная группа РЕН-ТВ, были задержаны при исполнении служебных обязанностей. После того, как они брали интервью у одного из участников оргкомитета, они были задержаны УБОПом и доставлены в УБОП. Там их, видимо, подвергли какому-то допросу или обработки. Это уголовные преступления. Естественно, что они не будут наказаны, потому что кто же их накажет, сами они себя наказывать не будут. Совершенно очевидно.
Задержанные журналисты провели в управлении по борьбе с организованной преступностью больше 2 часов. По сообщению руководителя пресс-службы УВД Самарской области Александра Кромина, журналистов задержали для установления личности, так как у них не было с собой необходимых документов. Однако правозащитник Людмила Кузьмина считает, что нужно говорить о попытке властей оказать давление на представителей средств массовой информации, поскольку журналистов 2,5 часа допрашивали про их причастность к намеченному на 18 мая маршу несогласных.
Это нормальная позиция человека, ощущающего себя гражданином. Сейчас все говорят, там гражданское общество нужно развивать. И пальцем пальцем ничего государственные структуры не делают в то время, как это их обязано. Это моя страна. Я хочу, чтобы она была лучше. Я хочу, чтобы в ней было лучше.
В офисе Ассоциации по защите прав избирателей «Голос», организации, активно участвовавшей в подготовке самарского марша, вчера прошел обыск. Мэрии принято решение о закрытии городского общественно-политического центра, где находятся правозащитные организации Самары. Также чиновники мэрии предложили перенести марш несогласных с 18 на 21 мая и провести его на одном из стадионов Самары. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и нашу программу продолжит мемориальная тема. В Праге сегодня почтили память русских и украинских эмигрантов, ставших после окончания Второй мировой войны жертвами репрессий советских и новых чехословацких властей. Сотни людей были арестованы и отправлены в лагеря. На Ольшанском кладбище в память об этих людях возложили венки к памятной табличке, установленной на стене храма Успения Пресвятой Богородицы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
Русским и украинцам, которые в 1917 году отвергли коммунистическую утопию, а спустя четверть века стали жертвами послевоенного прокоммунистического оппортунизма, который допустил их похищение в 1945 году в советские тюрьмы и лагеря, где погибли они или без вести исчезли. Этот текст на русском языке напечатан на мемориальной табличке, которая установлена на стене православного храма Пресвятой Богородицы в Праге. Сегодня к ней возложили венки потомки узников советских концлагерей, живущие в Чехии. Анастасия Капшивова, председатель общества «Они были первыми».
Мы встречаемся ежегодно 11 мая, именно в этот день, так как в этот день начались аресты русской эмиграции в Праге. В других городах, которые были армией заняты раньше, например, в Брно, Остраве, в Словакии, естественно, аресты начались уже в начале мая или даже в апреле.
В концлагеря увозили не только жителей Чехии, но и чехов, которые проживали на территории Закарпатья, продолжает историк Владимир Быстров.
Чехия – это главным спросом столицы Брно и Моравия, где это было направлено на российскую эмиграцию довоенную, поскольку это была интеллигенция, это на представителей именно политической репрезентации из Закарпатской Украины и на чехословацких легионеров из времен Первой мировой войны. Предполагается, что это было около 1000 людей, но по документам определено точно около 400-450 человек.
Каковы причины массовых послевоенных арестов? Об этом мы спросили Анастасию Копшиову.
Во-первых, арестовывали инженеров и работников, которые могли потом работать на реконструкции войной уничтоженного Советского Союза. Забирали молодых 50-летних, 40-летних, ну даже и 20-летних, которые в России никогда не родились, и перед Россией никаких прегрешений у них не было. Отбирали представителей русской интеллигенции, которые являлись представителями культуры и общественной жизни в Чехословакии. Мой дед был одним из них, так как он все время, которое жил в Чехословакии, был директором Русского института сельскохозяйственной кооперации, где учились молодые русские эмигранты.
После церемонии возложения венков к мемориальной табличке на Ольшанском кладбище в Праге общество «Они были первыми», в которое входят потомки арестованных в Чехии узников концлагерей, преподнесли президенту Чехии Вацлаву Клаусу энциклопедию концлагерей Европы. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Нашу программу продолжит региональная петербургская тема. Санкт-Петербург знаменит дворцовыми и садово-парковыми красотами, но поддержание их на должном уровне всегда вызывало у руководителей города большие сложности. Приводить город в порядок мешает неэффективность управления, нехватка средств и специалистов. Но самое главное, из-за стремительной застройки центра города все меньше становится парков, скверов, участков земли, подлежащих озеленению. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
В 2007 году на озеленение Петербурга выделено 1 миллиард 380 миллионов рублей. С одной стороны, это не так мало. С другой, очень мешает разделение этой суммы на две части. 990 миллионов рублей предназначено на текущее содержание, остальное – на капитальный ремонт садов, парков и скверов, говорит начальник садово-паркового хозяйства Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству правительства Петербурга Александр Мизенко.
К сожалению, еще наши законодательство выстроено не всегда в нашу пользу. Мы, например, не можем купить скамейку, мы не можем купить урну, мы не можем купить какую-то хорошую дорогостоящую композицию для вертикального озеленения, потому что это уже основные средства. А за счет текущего содержания можно содержать только то, что уже есть. И вот получается парадокс. Ежегодно у нас ломают, жгут, выбрасывают скамейки в садах, парках, а пополнять мы их не можем. Нужно в обязательном порядке предусматривать определенные средства в бюджете. Как правило, это за счет другого источника. Выносить это на комитет финансов. А когда начинается кромсание бюджета, с этими вещами поступают так же, как вот в общем бюджете с культурой. Все отсекается, убирается. 3 года мы не могли закупить урны для города. Неоперативное выделение, скажем так, вот этих финансовых средств сдерживает быстрое и оперативное внедрение новых форм и новых технологий цветочного оформления города.
Все работы и по текущему содержанию, и по ремонту лесопарковой зоны Петербурга проводятся не просто так, а на основании генеральной схемы озеленения города.
В генеральном плане озеленения Санкт-Петербурга представлены все административные районы города. Имеется район города, его схема, его план. В генеральную схему включены численность населения этого района, площадь зеленых насаждений на момент разработки генеральной схемы и по годам, как эта численность будет меняться, а также как будет меняться площадь зеленых насаждений на одного жителя. Также расписаны объекты зеленых насаждений общего пользования. Это сколько парков, садов, скверов, бульваров в каждом районе. А общая схема обозначает, сколько садов, парков, скверов, улиц озелененных есть на момент разработки генеральной схемы и как это будет меняться по годам вплоть до 2025 года.
Нормативы, принятые в советское время, используемые сейчас как рекомендации, составляют 21 квадратный метр зеленых насаждений на человека. Во многих районах Петербурга эта цифра даже по официальным данным гораздо меньше, а когда независимые специалисты, экологи начинают делать сверку, то оказывается, что, например, только в одном московском районе разница между зелеными насаждениями, существующими на бумаге, и имеющимися в действительности составляет 150 гектаров. Это происходит во-первых, потому что в официальных данных садово-паркового хозяйства учитываются любые клочки зелени, например, зеленые разделительные полосы на бульварах между потоками машин, а также клумбы и цветники где-нибудь в аэропорту или на вокзалах. Но это только один источник разницы в учете зеленых насаждений. О втором говорит Александр Карпов, представляющий Центр экспертиз ЭКОМ.
Это, конечно, те вот эти застроенные гигантские территории, которые безвозвратно утеряны, они ушли под застройку. Итого, сейчас получается, что на человека в московском районе, с учетом реального снижения численности населения, приходится всего-навсего 14 квадратных метров, то есть на треть меньше, чем хотелось бы. Если дальше будет проводиться уплотнительная застройка и увеличение численности населения и сокращение территорий зеленого насаждения общего пользования, то, соответственно, этот дефицит будет только возрастать. Я хотел бы еще сказать по компенсационному озеленению, которое должно происходить. Оно не проводится. Но при этом интересная деталь. Деньги на компенсационное озеленение регулярно с каждого застройщика в бюджет Петербурга перечисляются. Таким образом, пополняется бюджет Петербурга, но проследить дальнейшую судьбу этих денег, куда они идут, невозможно. Управление садово-паркового хозяйства по-прежнему говорит о том, что нам не хватает денег на то, чтобы нормально обслуживать территории.
Видимо, и в этом сезоне Петербург вряд ли станет более зеленым городом. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» у микрофона Кирилл Кобрин, и одна из важных международных новостей сегодняшнего дня. В Ашхабаде сегодня президенты Туркмении и России Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин после переговоров приняли совместное заявление об укреплении добрососедства между прикаспийскими государствами. Главная же цель встречи, на которой присутствовал и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, обсуждение сотрудничества в топливно-энергетической сфере и прежде всего, конечно, вопросы транспортировки туркменского газа. Одновременно с этим в Кракове проходит так называемый энергетический саммит нескольких государств, граничащих с Россией или находящихся рядом. Все эти энергетические, международные и политические проблемы – одна из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет сегодня мой коллега Андрей Шарый в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве. Сразу после выпуска новостей не пропустите. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут, и в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждут панорама новостей науки и международная европейская тема. А сейчас другие новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре прошел обыск в редакции газеты, извините, в редакции «Новой газеты». Изъяты компьютеры. Правоохранительные органы утверждают, что в редакции использовали нелицензионное программное обеспечение. Накануне в Самаре прошли обыски во всех типографиях. Сотрудники милиции искали агитационные материалы к маршу несогласных. Были задержаны несколько московских журналистов. В Москве продана недвижимость концерна «ЮКОС», включая 22-этажное здание центрального офиса. Победителем аукциона стала малоизвестная российская компания компания «Прана», купившая офисы ЮКОСа почти за 4 миллиарда долларов. В чьих интересах действует «Прана» неизвестно, а другим участником аукциона была государственная компания «Роснефть». В Верховном суде Кабардино-Балкарии начались предварительные слушания по делу ингушских милиционеров, которых обвиняют в халатности, повлекшей за собой захват заложников в Беслане и гибель людей. Предстоит решить, где именно будут судить начальника Малгобецкого РОВД Ингушетии и его заместителя. В Южной Осетии вооруженные формирования блокировали дороги, соединяющие местные грузинские села с внутренними районами Грузии. По заявлению Цхинвали, блокада продлится до тех пор, пока из сел не уйдут грузинские военные. Британский министр финансов Гордон Браун официально выдвинул свою кандидатуру на пост лидера лейбористской партии, и премьер-министра, уходящий в отставку глава правительства Тони Блэр, поддержал кандидатуру Брауна. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И возвращаясь к новостям, связанным с международными встречами, посвященным энергетической безопасности, одна из этих встреч, как я уже говорил, в Кракове, саммит руководителей Польши, Украины, Азербайджана и Грузии. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который собирался в Краков, в результате отказался от участия в этой встрече и поехал вместе с Владимиром Путиным в Ашхабад. Рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Власти Польши придают проведению саммита в Кракове, который касается прежде всего вопросов энергетического сотрудничества, серьезное значение. Две недели назад во время визита президента Украины Виктора Ющенко об этом говорил президент Польши Лех Качинский. Дорожная карта – это документ, который мы подписали с президентом Ющенко и который касается нашего будущего сотрудничества, в том числе и саммита, который в скором будущем пройдет в Польше и будет касаться вопросов, связанных с энергетикой. Сказал Качинский. В двухдневном саммите должны были принять участие президенты Польши, Казахстана, Украины, Азербайджана и Грузии. Пяти стран, которые, по словам Леха Качинского, заинтересованы поставками каспийской нефти в Западную Европу. Речь идет прежде всего о строительстве продолжения украинского трубопровода «Одесса-Броды» до города Плотск и использовании его для перекачки нефти с месторождений в бассейне Каспийского моря. В Краков, однако, не приедет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который в этот же день планирует визит в Туркмению с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения планов строительства нового газопровода из Средней Азии в Россию. В такой ситуации трудно прогнозировать, насколько саммит будет эффективным. Кроме того, за время, которое прошло от сообщения о том, что в Кракове встретятся президенты пяти стран, неожиданно уменьшились также шансы на поставки каспийской нефти через продленный до территории Польши трубопровод «Одесса-Броды-Плотск» из-за подписанного в марте соглашения между Россией, Болгарией и Грецией. Соглашение, которое предусматривает строительство к 2010 году нефтепровода из Болгарии в Грецию, позволит переправлять до 50 миллионов тонн нефти в год из России и Казахстана. Этот путь станет серьезной конкуренцией проекту, связанному с проектом «Одесса-Броды». Две недели назад появился еще один конкурент – итальянско-турецкий проект строительства нефтепровода с Черноморского побережья Турции к терминалу Цейхан на Средиземном море. Однако, даже если саммит в Кракове не закончится принятием переломных решений, нынешние польские власти все равно не откажутся от поисков альтернативных источников поставок энергоносителей в страну. Это одна из приоритетных задач правительства Польши. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
А мы продолжим разговор о самых последних событиях, но на этот раз не о событиях в политической сфере или экономической, как вы только что слышали, хотя эти сферы в данном случае, в случае энергетической безопасности и поставок газа, очень тесно связаны. Нет, мы поговорим о новостях науки. О них расскажет обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Египтологи Манчестера нашли доказательства того, что именно древние египтяне, а не греки, были настоящими отцами современной медицины. Анализируя папирусы 1500 года до нашей эры, ученые обнаружили, что древние египтяне применяли на практике рецепты и средства, сопоставимые с современными препаратами. Так, например, древние египетские врачи лечили раны медом, смолами и металлами, известными своими бактерицидными свойствами. А при коликах в качестве спазмолитика использовали белину, применяемую и поныне. Исследование, выполненное британскими биологами по поручению правительства, показало взаимосвязь между искусственными пищевыми красителями и гиперактивностью у детей. Эффекты были получены от основных синтетических пищевых красителей и консервантов и проверены на детях в возрасте от 3 до 9 лет. Теперь ученые советуют родителям убрать продукты с искусственными пищевыми красителями из рациона детей, тем более что большинство добавок не являются необходимыми с точки зрения питания, а используются в основном для того, чтобы сделать дешевые продукты более красивыми, красочными и ароматными. Во время раскопок в южной части Аргоса в Греции археологи обнаружили кусочек ткани, возраст которой 2700 лет. Пожелтевший хрупкий лоскуток был найден в похоронной урне из меди вместе с пеплом, останками человеческих костей и сушеными плодами граната, которые древние греки связывали с богами подземного мира. По мнению ученых, это чрезвычайно редкая находка, поскольку ткань является органическим, легко разлагаемым материалом. Возможно, окись меди убила микроорганизмы, которые обычно повинны в разрушении ткани. Теперь перед учеными стоит задача сохранить образец, а затем в лабораторных условиях уже начать его исследование. В Соединенных Штатах запущен международный интернет-проект «Энциклопедия жизни». В ближайшие 10 лет в нем будет собрана информация обо всех биологических видах, известных науке. На сегодняшний день их насчитывается 1 миллион 800 тысяч. Создатели энциклопедии намерены сделать сайт на нескольких основных языках. Он будет включать сведения о животных, растениях, грибах и, возможно, микроорганизмах в виде фотографий, аудио-видеоматериалов, графики и текстов. Так же, как и в Википедии, предусматривается общественное редактирование.
Ольга Орлова. Новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Ну, мы были унижены, чувствовали себя ужасно униженным, конечно.
Передача «Евреи города Вятков. Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
В Кирове вели большую агитационную работу, чтобы мы переехали в Киров. И первый секретарь обкома дал разрешение.
Нашу программу продолжит важная европейская тема. Немецкая общественная телерадиокомпания «Südwestrundfunk» впервые в Германии стала передавать через интернет-вещание пятничную мусульманскую проповедь «Слово ислама». Появление такой передачи немедленно вызвало в Германии острые политические дебаты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
В Германии, так же, как и во многих других европейских странах, существует давняя традиция. Общественные телерадиокомпании утром по воскресеньям передают христианские передачи, своего рода мини-проповеди. По состоянию мусульманских организаций Германии, общественная телерадиокомпания «Südwestrundfunk» начала транслировать религиозную программу под названием «Слово ислама». Пока она выходит каждую первую пятницу месяца, на немецком языке и вещание идет только в интернете. Автор и редактор радиопроповеди Айман Мацек, генеральный секретарь Центрального совета это мусульман Германии. Вот как он сам объяснил идею выхода новой программы.
Подразумевается, что эта передача должна создать основу для взаимопонимания между христианами и мусульманами.
Появление в интернете исламской проповеди вызвало в Германии широкие общественные дебаты. По словам генерального секретаря Баварской партии «Христианско-социальный союз» Маркуса Зёдера, Германия не нуждается в телерадиомечети. Против слова ислама высказываются и представители католической церкви Германии. Генеральный директор телерадиокомпании «Südwestrundfunk» Петер Фос считает, что оснований для жарких политических дискуссий вокруг передачи нет.
Это важное решение с точки зрения политики в области общественного телерадиовещания, да и государственной политики в целом. В Германии живут 3,5 миллиона мусульман. Они, как и представители других религиозных конфессий, имеют право на такую передачу. Правительство Германии поддержало идею создания радиопроповеди «Слово ислама». Конечно, передача, выходящая только в интернет-версии, не может вызвать какой-то большой общественный резонанс, найти массового слушателя. Передача «Слова ислама» — это только начало. Мы должны приобрести какой-то опыт, ведь исламская программа на общественном радио в Германии — вещь беспрецедентная. Но я уверен, что этот проект и дальше будет развиваться, ведь в Германии много мусульман. Многие граждане Германии боятся исламизма, боятся исламского террора, и эти страхи не напрасны.
Петер Фос полностью исключает возможность того, что интернет-проповедь «Слова ислама» станет рупором исламских фундаменталистов.
Мы сами решаем, кто и что говорит в этой передаче. Мы перепроверяем все тексты. «Слово ислама» не выходит в прямом эфире, поэтому все находится в руках общественной телерадиокомпании «Südwestrundfunk».
Среди тех, кто активно выступает против появления в интернете исламской проповеди, общественная организация «Союз бывших мусульман Германии». Это объединение живущих в Германии турок и арабов, которые успешно интегрировались в немецкое общество и решили порвать с Кораном. Вот что сказала в интервью корреспонденту «Радио Свобода» председатель «Союза бывших мусульман Германии» Мина Ахади.
«Я считаю очень плохой идею трансляции исламской проповеди на базе общественной телерадиокомпании Германии. Это на деньги немецких налогоплательщиков. Ислам в политизированной форме практически обретает в Германии власть. В течение многих лет я борюсь за то, чтобы девочки из мусульманских семей могли ходить в немецкую школу, как и другие дети, без платка на голове. Однако, если исламские организации с помощью средств массовой информации укрепят свое влияние в Германии, то никакой секуляризации мусульманских общин страны добиться не удастся. Исламизм в Германии, в отличие, скажем, от Ирана, приобрел сегодня внешне умеренные и безобидные формы. Однако это респектабельность обманчива. Женщины из мусульманских семей, которые в Германии пытаются бороться за свои гражданские права, получают по почте угрозы в свой адрес. Исламизм в Германии двуличен.
В последнее время правительство Германии предпринимает усиленные попытки интегрировать живущих в стране мусульман в немецкое общество. Для этого организуются всевозможные конференции, круглые столы с участием представителей исламских организаций. Насколько эффективны, на ваш взгляд, подобные меры немецких властей?
Я считаю политику немецкого правительства, которое ведет равноправный диалог с исламистами, ошибочной. Они не имеют ничего общего с интеграцией турок и арабов в немецкое общество. Наоборот, исламские организации против интеграции. Но при этом они получают деньги от немецкого государства. На эти деньги строят мечети, где затем ведутся проповеди вроде «Мы мусульмане», «Мы лучше других людей», «Мы будем жить по собственным исламским законам».
Мой следующий собеседник – Михаэль Шмидт-Соломон, известный в Германии философ, социолог, писатель, руководитель Фонда развития эволюционного гуманизма Джордана Бруно.
На мой взгляд, если исходить из основных принципов Конституции Германии, не стоит переоценивать роль мусульманских организаций в немецком обществе и придавать им такой же статус, как и традиционным христианским конфессиям. Наоборот, ислам в Германии должен быть лишен каких-либо привилегий и отделен от государства. Поэтому я не понимаю политику правительства, которая вместе с лидерами мусульманских организаций Германии проводит совместные семинары и конференции. И не понимаю и того, что общественная телерадиокомпания «Зюдвеструнфунг» выпускает исламские проповеди. В стране 3,5 миллиона человек, которым приклеено клише «мусульманин». Однако никто не задается вопросом, все ли они действительно хотят носить паранджу или платок на голове.
Второй общественный немецкий телеканал CDF планирует в ближайшие месяцы выход еще одной исламской проповеди, но уже в телевизионном эфире. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Через 2 минуты после сводки новостей часа, до конца этого часа нашей программы, вас ждут сначала очень важная, актуальная для всех родителей социальная тема. Приближается лето, и, естественно, перед каждым родителем встает вопрос, куда отправить отдыхать ребенка и что делать с ним летом. Об этом, о том, как организован, пытаются московские власти организовать летний отдых детей, наш корреспондент Вера Володина сразу после сводки новостей часа. И в завершении, часа наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». На этот раз ее главная тема – как американцы реагируют на высокие цены на бензин. Репортаж буквально от автозаправки. Ну, все это после сводки новостей часа. Сейчас в Москве 17 часов 45 минут и на заголовке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре прошел обыск в редакции «Новой газеты». Изъяты компьютеры. В Верховном суде Кабардино-Балкарии начались предварительные слушания по делу ингушских милиционеров, которых обвиняют в халатности, повлекшей за собой захват заложников в Беслане и гибель людей. В Южной Осетии вооруженные формирования блокировали дороги, соединяющие местные грузинские села с внутренними районами Грузии. Британский министр финансов Гордон Браун официально выдвинул свою кандидатуру на пост лидера лейбористской партии и премьер-министра. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий выделение средств на ведение боевых действий в Ираке и Афганистане только на несколько месяцев. Командующий силами НАТО в Афганистане Дэн Макнил подтвердил, что в результате боевых столкновений с талибами на юге страны были жертвы среди мирного населения. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. И, конечно же, наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать по адресу на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит, как я уже говорил, важная социальная российская тема, тема приближающегося лета. Перед российскими родителями, как обычно, встает вопрос отдыха детей в этом году, который, напомню, в России объявили годом ребенка. Летнюю оздоровительную программу отдыха детей финансирует несколько больше прежнего. О том, как будет организована эта кампания в Москве, рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Департаментом образования правительства Москвы объявлено, что в этом году будет работать примерно 1200 летних лагерей. Половина из них городских, четверть трудовых, почти 100 оздоровительных, остальные спортивные и профильные. Бесплатный отдых предусматривается для детей с ограниченными возможностями здоровья и для сирот, а также для трудных подростков. Для младших школьников в первый летний месяц особо привлекательны школьные дневные лагеря, объяснили в управлении образования Центрального административного округа Москвы. Ведущий специалист Татьяна Федорова.
Конечно, основная масса – это июньская, когда родители еще, в общем, работают и некуда детей действительно пристроить. В июле городские лагеря не работают. Работают выезды. В походах и экспедициях вот у нас будет задействовано 1770 детей, пока планируется. Общий охват по округу сейчас – около 9000 детей, охваченные организованным летним отдыхом. Дети-сироты выезжают в 33 учреждения, 1680 детей.
Трудовой лагерь в Крыму – еще один в Подмосковье. Для трудных подростков 200 путевок на округ для детей с ограниченными возможностями здоровья и еще чуть более сотни в двух санаторных городских лагерях. Татьяна Олеговна рассказывает о программе при школах. Она более массова.
Утром пришли, позавтракали, потом кружки или посещение бассейна, у них выездные экскурсии, на автобусах ходят бесплатно в музей, выставочный зал. Городские ЛТО по программе «Школьный дворик», которые занимаются ремонтом школы, приусадебной своей территории, какую-то облагораживают. Таких лагерей 14, в ней занято 630 детей. Будут открываться городские оздоровительные лагеря на базе образовательных учреждений, их 14 на 550 детей. Большая сеть лагерей, как для детей, имеющих проблемы в обучении, таких 5 лагерей на 210 детей. Для детей с изучением иностранного языка они там не только оздоравливаются, то есть они посещают какие-то культурные мероприятия, но они изучают иностранный язык. 7 таких лагерей на 290 детей. Русский язык как иностранный. 4 лагеря на 160 детей.
Особо в Москве организован отдых социально активных подростков, рассказали в Московском доме общественных детских организаций. Для отдыха вот уже несколько лет используются базы в Крыму, Болгарии и в Подольском районе Подмосковья. Путевки в так называемые лагеря актива – награда за общественную работу, объясняет ведущий специалист дома Наталья Горбатова.
Это не лагерь отдыха, это так называемые лагеря актива. Абсолютно бесплатно, это путевки наградные. В течение года ребята должны как-то показать себя, чтобы их выбрали, оценили, и летом они смогли поехать в лагерь. Это ребята, которые помогают кому-то, и их работу оценят. Просто мы считаем, что это неправильно дарить детям материальные подарки, как видеомагнитофоны, там, не знаю, плееры и так далее. Мы дарим ребятам отдых, конструктивный сбор, лагерь, в котором они могут и поучиться, узнать что-то еще новое, найти новых друзей, новую команду для реализации своих дальнейших проектов. Будут проходить разные смены по различным направлениям экологии. и журналистки, проходят мастер-классы, различные тренинги. Мы схожи с так называемыми студенческими школами актива для старых в каких-то местах, потому что они тоже используют систему тренинга, систему мастер-класса, систему команд формирования, создания временного коллектива для работы.
Еще и уже не первый год развивается такая форма отдыха и небольшого заработка для московских школьников, как ТОМ – трудовые объединения молодежи. Чтобы объяснить, что это такое, Татьяна Федорова вспоминает пионерское детство.
С барабанами, с галстуками, в общем, очень интересно. Мы завязаны с центром перспектива, центром занятости перспектива. Там создаются так называемые ТОМы – это трудовые отряды молодежи. Они увлечены всякими, они фотографируют, они издают какие-то листовки, раскрашивают их, потом они все собираются, у них социалистические, как у нас можно назвать, а у них соревнования. Не только там их воспитывают, но и не только устно, но и трудом. По городу они делают. Они занимаются распространением напитков, помогают престарелым. Там бригадиры, они за это получают деньги. На них заводятся трудовые книжки. Вот, и они, дети, в общем, начинают свою такую трудовую жизнь. С перспективы у нас есть городской лагерь, тоже трудовой, на базе межшкольного учебного комбината 13. Там тоже вот такой же трудовой отряд молодежи ТОМ. И для детей социального риска тоже есть такой же ТОМ. Выездные, они там прополкой занимаются.
Московской программой летней оздоровительной кампании в прошлом году было охвачено более 600 тысяч детей и подростков. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Одна из главных тем ее – «Как жители США справляются с проблемой высоких цен на бензин». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
«Америке нужны иностранные инвестиции, и она готова приветствовать иностранных инвесторов», заявил в четверг президент Буш. Неожиданный призыв президента, как говорят эксперты, отражает тревогу в Вашингтоне по поводу заметного сокращения притока инвестиционного капитала в Соединенные Штаты, рассказывает Алан Давыдов.
В специальном заявлении, опубликованном Белым домом в четверг, президент Буш указал, что США, как крупнейший в мире инвестор и получатель инвестиций, делает огромную ставку на содействие открытому инвестиционному режиму. Министр финансов США Генри Полсон в последние дни также выступил с рядом аналогичных заявлений на публике. Он сказал, что пора переходить в наступление против представления о недружественном инвестиционном климате в США. Согласно данным Бюро экономического анализа, если в 2000 году прямые иностранные инвестиции в США превышали $321 миллиард, то в 2006 году они составили всего немногим более $183 миллиардов. Американские эксперты отмечают, что данная компания открылась год спустя после того, как Конгресс заблокировал передачу международной компании со штаб-квартиры в Дубае право на управление 6 крупнейшими портами США. Вопреки настояниям президента, подавляющее большинство законодателей тогда сочло, что администрирование стратегических объектов США компании, приписанной к Арабскому Эмирату, недопустимо с точки зрения интересов национальной безопасности. Но только ли этот случай внушает администрации опасения в непривлекательном инвестиционном имидже США? Я задал этот вопрос Сидни Уайнтраубу, заведующему кафедрой политэкономии Вашингтонского центра стратегических и международных исследований. Действительно, существует озабоченность тем, что США после провала дубайской сделки волей-неволей могли прослыть страной, не очень дружелюбной к иностранным инвесторам. Помню, тогда специальная межведомственная группа проанализировала все иностранные инвестиции на предмет соответствия стандартам безопасности. Были пересмотрены нормативы, усилены меры предосторожности. Уже одно это могло заставить многих задуматься о том, насколько хорош инвестиционный климат США. К тому же могло появиться чувство, что США усиливают экономический протекционизм. Но реальность такова, что Соединенные Штаты продолжают нуждаться в притоке капитала для покрытия огромного дефицита текущего платежного баланса. Эту проблему невозможно обойти без активного участия в американской экономике иностранных компаний. Но в какой степени призыв в один день президента и министра финансов США сможет повлиять на приток иностранных инвестиций в страну? Я не считаю, что одного этого обращения будет достаточно, но Буш и Полсон, по крайней мере, стараются развеять опасения колеблющихся иностранных инвесторов в том, что Америка якобы не хочет их видеть у себя. Видимо, сохранится озабоченность ряда иностранных компаний дальнейшей способностью Соединенных Штатов финансировать дефицит своего торгового и платежного баланса. Эту способность нам еще предстоит продемонстрировать, и все же обращение президента и министра финансов способно дать какой-то положительный эффект. По данным Министерства финансов США, если в 2000 году на иностранные компании работало 5 700 000 американцев, то к 2005 году это число сократилось на 600 000 человек.
Рассказывал Алан Давыдов.
Цены на бензин стали в последние недели самой больной темой для десятков миллионов американцев. Цены растут буквально каждый день. Чем отвечают на это американские автомобилисты, опасающиеся, что горючее может стать не по карману многим? Мой коллега Владимир Морозов ведет репортаж с автозаправочной станции.
Шоссе номер 9Н ведет на север от города Саратога, штат Нью-Йорк. Это местная, но довольно загруженная магистраль. На заправке в городке Гринфилд полно машин. Цены на бензин безумные. Думаете, если я в школе учусь, то за меня отец платит? Нет, я сама плачу. Я на полставки продавец в магазине. Интересно, как повлияло подорожание бензина на поведение вот этого седовласого господина? Теперь я точнее планирую, куда мне надо ехать, чтобы сразу сделать несколько дел и зря не жечь бензин. К счастью, мне не так много его надо на поездку до работы. Всего 13 километров в одну сторону. Не все так хорошо устроились. Сколько вы тратите на бензин? Выходило $15-20 в день. Это после урагана Катрина, когда цены повысились. Это треть моей зарплаты. Пришлось искать работу поближе к дому. Бросила должность медсестры и потеряла 14 лет стажа для получения пенсии. В городе Гринфилд самый дешевый бензин стоит $3.07 за галлон, то есть 85 центов литр. В соседнем городке Гленфоллс на 10-15 центов дешевле. Но специально туда не поедешь, это в 40 километрах. Согласен ли я вносить дополнительный налог на поиск дешевой энергии? Да. Или пусть они тратят налоги, которые я уже заплатил. На все эти поиски надо было начать 30 лет назад. А можно ли что-то сделать, чтобы понизить цены на бензин уже сейчас? Честно говоря, я не знаю. Может, в другой раз не надо избирать в президента США нефтяного бизнесмена? Этой весной работникам заправки приходится нелегко. Подходят водители и спрашивают, почему так дорого. Бывает, и обматерят. Я на работе, и грубить в ответ не могу. Объясняю, что и сам заправляю свою Тойоту здесь. И не сам повышаю цены, я всего лишь менеджер. Мне звонят из конторы и говорят, что делать.
Репортаж вел Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Гимн горючему в стиле рок сочинила группа Audioslave. Песня «Бензин».
Audioslave, завершение рубрики «Сегодня в Америке» и завершение очередного часа информационной программы «Время свободы». Через минуту после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 625, 11 725, 11 875, 15 130 и 15 565. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит радио.